Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.07 в Москве. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Мы с вами продолжаем обсуждение новостей, высказываем свои мнения, делимся своими соображениями. Причем часто эти соображения очень необычны и восхищают своей новизной, элегантностью, да, и в общем, все вот это у нас продолжается. Сегодня не исключение, да, темы есть. Разные, правда. Такое ощущение, что сегодня не среда, а пятница, но есть о чем поговорить. Технические наши обстоятельства. У нас есть трансляция, она в телеграм-канале идет. Радио «Говорит МСК», официальный телеграм-канал, там и трансляция. Это видеотрансляция, это не аудиотрансляция. Также видеотрансляция ведется в официальной группе ВКонтакте. Ищите «Говорит Москва» 94.8 FM. Вот, две Светланы уже на месте, к ним присоединяется какой-то Димон. Димон, этого я не видел раньше. Ну, в общем, там есть какая-то жизнь, можете туда писать. Также есть еще пока трансляция на Ютубе. Тоже можете, если вам так удобно, можете и так, собственно, получать видеосигнал. Вот, ну и, конечно... Способы взаимодействия. Это не только чатик ВКонтакте, но и, например, смс-сообщение, в которое Сергеич пишет. Александр, привет! А кто в итоге забрал 50 тысяч? Конкурс в декабре был, я прослушал, Сергеич. Сергеич, чуть позже об этом. Димон пишет ВКонтакте, говорит, Александр, а у вас пинжак вчерашний. Зато галстук новый и рубашка чистая. И другая это не может не радовать, да? Вот. Сергеич, три победителя распределено между тремя, результат скоро ждем. Собственно, пару победителей записали аудио, я ставил в эфире, ну, третий пока не прислал. 08-го клонит в сон, так пойдите поспите, что вы переживаете. А вот Олег пишет, телега все-таки круче. Удобнее, чем эти смс, да, для того, чтобы смс послать, надо на номер целый телефон и направить текст, плюс 7-925-88-88-948, пока этот текст долетит, пока я его прочитаю, вот, а в Телеграме проще, находите бот, говорит МСК, бот, и в этом боте сможете писать. Латинскими буквами, правда, в одно слово. Говорит ему скобот. Чем закончилась история с прогнозами по выступлению из Ирана? Ничем. Он по внутренней повестке пошел, да, ничего не сказал про это. СМС — это то же самое, что телеграммы с почты дать. Честно говоря, очень давно этого не делал. Она же, это, телеграмм прекратил существование, я правильно помню, да? Но я помню, что в Европе так. Иран ничего не сказал. Он по внутренней повестке пошел, легионер. А, собственно, насколько я помню, вот телеграф в классическом его виде по проводам, да, уже отменен, и просто электронной почтой они пользуются, в конечной точке они распечатывают просто на принтере вам телеграмму, да. Хотя вот я получал правительственную телеграмму, она прям вот как прежняя, да. Вот не знаю способ доставки. Интересный был эфир у Юры, видимо. По возвращении уехавших. Особенно удивляет те, кто предлагает уехавшим пряники предлагать, чтобы вернулись. То есть, чтобы получить преференции от государства, надо удрать за рубеж. Логика просто сумасшедшая. Да вы знаете, ну вот тут тема-то такая. То есть, у нас полстраны жаждет крови и жаждет какого-то возмездия, а полстраны говорит понять, простить и приютить, да? Ну, соответственно, особо одаренные говорят, давайте им бизнес давать. Вы же это обсуждали, да? Судя по репликам в эфире, которые я слышал от Дмитрия Геннадьевича, да? Дмитрий Геннадьевич Гусев, по-моему. Вот. Честно говоря, я понимаю, что у нас вот это превратилось в такой популизм относиться относиться к теме с уехавшими, да, к уехавшим с такой прытью, да, и завел этот прыть Вячеслав Володин, да, и там с ним виртуально боксировал на этот счет Матвиенко, вот, а сейчас уже все понесли, давайте их лишим того, отдадим сиротам, давайте их лишим сего, давайте их лишим удаленки, давайте их обложим налогом, а потом давайте им там кашу с молоком выпишем за вредность, давайте еще что-то, ну, такая повестка, да. Ольга спрашивает: Александр, как ваши товарищи, которые на ЛБС или уже вернулись? Вы говорили, что будут какие-то новости, путевые заметки. Сергеевич разбодяжил на троих. Значит, Ольга, буквально в 18.35, я думаю, вас ждет на эту тему сюрприз. Дождитесь, пожалуйста, да, и, собственно, будет вам счастье. Так, значит, Григорий СПБ. А вы в Швеции FM-радио уже отменили. А там по цифре, да, гонят, что ли? Как они? Не надо этих бегунов даже замечать. Струсили, вернулись, да и фиг с ним. Вот, честно говоря, я с Алексом-то согласен. Не надо их выделять в какую-то когорту. Зачем создавать особую, эту самую, страту, да? Причем как и возносить не надо, так и... Вот преследовать не надо. Жизнь все поправит. Ну, вот, особенно у тех, кто уехал, поддавшись эмоциям, но это же и те же самые эмоции, и пожрут его. Лучше всего общаться через систему быстрых платежей, Юстас пишет. Я с вами согласен. Я с вами согласен, да, приятно получать сообщение, подкрепленное материально. Хоть ругайте меня, но только ругайте меня через систему быстрых платежей. Да, кстати, хорошая история. Выразить свое негодование вы можете по номеру через систему быстрых платежей. 430-й. Для меня предатели, они в Африке предатели. Вы знаете, честно говоря, я вот, ну, поскольку примерно представляю себе портрет человека, уехавшего в Казахстан, потом вернувшегося или так далее, там очень разные люди. Очень разные люди, кто испугался. Если они вернутся, как им доверять? А зачем им доверять? Ну, значит, вы вот, ну, как будто сейчас всем доверяете, да? Ну, попробуйте сумку тогда на лавочке оставить. Лукашенко в Африке, он и вчера там был, мы обсуждали. Уехавшие государству не поверят. А вот приближенным, вроде Пригожина, поверят. Я думаю, что если Пригожин пригласит программистов на работу в свой Вагнер-центр, они приедут, потому что если Пригожин лжен дал слово, будет держать и отставить каждого вернувшегося. Честно говоря, сомневаюсь я. Честно говоря, сомневаюсь я. Так, ну что, давайте погоду обсудим, а там дальше пойдем. Хотя обсуждать особо нечего. Вильфанд, до конца рабочей недели будет очень тепло. В четверг не опустится ниже минус 2, в пятницу около 0, минус 2, минус 4 выходные, следующая неделя похолодает, ночью показатели будут ниже 10 градусов. Очень хочется, чтобы с наступлением февраля и зимнего месяца марта больше не холодало жутко. Но я думаю, что они нам накамлают и минус 20, что тут мне подсказывает мое. Не слышал вас 2 месяца, пока был в Волгограде, ну что, всегда есть интернет. «Скорее бы морозы», пишет фанат Позднякова. Есть у нас, кстати, этот человек завел такой никнейм, смотрите. Специально для фаната Поздняковой. Татьяна Позднякова, главный специалист Московского метеобюро. Прогнозируется, что первая декада февраля в Москве будет с различным температурным режимом. Первые 5 дней будут довольно теплые, вторая пятидневка ожидается с температурным режимом близкой к климатической норме. А во второй декаде, возможно, настоящие зимние морозы, когда будет подмораживать до минус 10, минус 15 в ночные часы. Облаков будет немного. За счет этого и будет понижение температуры в ночные часы. Вместе с тем, в дневное время в столице ожидается солнце. В Петербурге, пишет нам Григорий СПБ, неизвестно, когда будет весна. Оба сурка сдохли от инсульта. Надо им в паспорт, пишет 008, ставить отметку «уехавший», ну или «поехавший», да? Вы знаете, честно говоря, не могу выразить солидарность, но вот что вот от людей травить, какими Пугачевым бы они ни были. Ну, можно по-своему относиться, но, я говорю, вот устраивать все всенародное, это, ну, жизнь, Жизнь устроит там всенародное позорище. И так, без наших с вами усилий. Вот. Это, говорит, как в анекдоте про двух родных братьев. Один партизан, второй полицай. Встретились, через много лет партизан плохо живет, а предатель шикует. И полицай спрашивает, а ты, Иван Кит, что писал? Брат, предатель. Ну вот, а я написал, брат-герой. Значит, Тишковец. В Москве прогнозируется теплый февраль, температура на 3-5 градусов выше климатической нормы. На этом зима не закончится. В марте ожидаются довольно-таки мощные арктические возвраты холодов. Вот вам и март. Вот вам и март. Так. Знакомый из моей отрасли уехал в Казахстан накануне мобилизации. Поехал бизнес делать. Вроде не очень получается, специфика региона. Мне жаль, что он уехал, специалист высокого уровня. Сегодня же день рождения у Бориса Николаевича, да, сейчас тоже про это скажем. Александр, может, вам рандомно обсуждать погоду по разным городам России? Я, например, живу в Первоуральске и слушаю вас. А погода в Москве меня особо не беспокоит. А в Екатеринбурге интересно. Глебу с Урала привет. Значит, что могу сказать? Подавляющее большинство наших слушателей находится все-таки в регионе Московской агломерации, да? И поэтому мы, собственно, как региональное вещание, да, и сообщаем вам погоду в Москве. Вот как по там, федеральным каналам показывать вам от Владивостока до Лиссабона погоду, да, наверное, ну, это займет все время и не очень правильно. Вот, а мы, собственно, мы же не про погоду в целом, да, а про динамику. То есть мы анализируем, насколько совпадают, либо не совпадают камлания прогнозы синоптиков. Прогнозы. Дмитрий Анатольевич пока безмолвствует. Не безмолвствует Юстас. Он пишет, не везде, не верю, ни единому слову синоптиков не верю. На медне обещали снегопады, где они. Давайте и тогда везде про погоду. А то бывает, я в Европе, говорит, Москва слушаю, и про Европу нет, дискриминация. Нет. Мы и так много времени посвящаем очень много недовольных этим вопросом, поэтому не будем. В части уехавших обсуждаем, а точных цифр по категориям так и не знаем. Такое ощущение, что уехало 15-20 миллионов. Ну, самые оптимистичные оценки говорят до миллиона, это самое. А так, закрепленная цифра 0,45, то есть 450 тысяч человек. Ну, есть оценки и меньше, как обычно, да, Минцифра скажет, вообще 6 человек свалило, да, а кто-то скажет 6 тысяч. Должен ли мужчина дарить на первом свидании девушке цветы, если жена дала ему денег только на хлеб и молоко? Пусть микрозайм возьмет с такой везучестью. Так, Владимир Бонд обобщает на всю страну. Прогноз для всех регионов. Внимание, да, если бы Хемингуэй мог написать самый короткий прогноз погоды в мире, он бы выглядел так. В России зима с некоторыми отклонениями от климатической нормы. Все ясно. Вместо медведя у нас сегодня в рубрике «Трибуна» Александр Осипов. Человек, известный по слезе, легендарной слезе Осипова, если вы помните, что это, да? С него, собственно, началась история про новую искренность губернаторов, когда он по-человечески очень отнесся к проблемам там, одной женщины, да, в прямом эфире, да, и отпустил, собственно, эту слезу, да, и это вызвало там отклик большой у людей, что вот ему не все равно, что он тоже сочувствует. Но не суть, сегодня он сочувствует не про это. Сегодня он подписал постановление о выплатах военным, захватившим танки иностранного производства. Забайкальцы получат по 3 миллиона за захват и по 1 миллиону за уничтожение леопарда любой модификации. И по 1,5 500 за захват, за уничтожение американского Абрамса, соответственно. Почему такая разница? Что, леопард круче, чем Абрамс, что ли? Мне казалось, наоборот. Почему Абрамс дешевле стоит? Их меньше, ну, по идее, будет, да, соответственно. Не знаю. За участие в захвате будут платить до 500, в случае с немецким танком, и 300, в случае с американским. Дискриминация абрамсов, я не понимаю, почему так. Может, Песков понимает, который сказал, что Такие заявления прямо или косвенно способствуют движению достижения цели специальной военной операции. Что касается танков, будут жечь, конечно, тем более, если будут такие поощрительные меры. По его словам, подобные инициативы поступили и по линии бизнеса, и по линии бизнеса. Сколько забредли, да, спрашивает Виталий. Дешево как-то, проще на Авито арабам толкнуть. Ну да, наверное. Так, это вообще взрыв мозга, пишет Анатолий. Эти танки должны остаться на западной границе, а премии должны уйти к ракетчикам и летчикам. Вот, миллионы за танки у них есть, а нормально собрать мобилизованных не могут, уточняет пузатый Жужин. Валентин пишет, не до 500, а не до 500. Хлобыстин 10 лямов за Абрамс обещал. Демпингуют, Светланчик пишет. Много я слышал таких предложений, денег за вот это все. Давайте лучше пригласим талибов из Афганистана. Они очень хорошо знают, как эти Абрамсы и Леопарды разбираются с РГД-7. РПГ-7, может быть. С РГД-7 вряд ли вы разберете. Вот. И я не уверен, что леопарды были в Афгане. Надо объявить премию хохлам, пишет Смит, да, за угон танка, чтобы они сами пригоняли и сдавали. Подобьют танк и купят себе бронежилет. Так. Говорят, что за эти деньги ВСУшники сами танки пожгут. Ладно, еще одна тема такая, коротенечко. Букет алых и белых роз с надписью от Анатолия Чебайса появился на могиле Ельцина Новодевичем на 92-ю годовщину со дня рождения первого президента России. Установили вот корзинку с цветами от Чебайса. Говорят, много кто пришел, принес цветы. Вот, а еще часть документов рассекречена. Из них следует, что Ельцин и с Бушем Джорджем Старшим обсуждал Украину, и Ельцин тогда назвал ее главным дестабилизирующим фактором. Сейчас у нас не только Жириновский, да, попадет в самое цитируемое, но еще один будет разобран на мемы после смерти, да. Вот, документы опубликованы на сайте Архива национальной безопасности. Если туда полезете, имейте в виду, без ВПН не работает, они от нас плотненько закрылись. Вот, собственно, что еще? Ельцин в беседах заверял об отсутствии России имперских амбиций, отмечал хорошие отношения с Украиной, но вот говорил, что на Кравчука оказывалось давление со стороны националистической группы в парламенте, поэтому это камень преткновения. Вот. Ну, интересно, да? Понятно, почему опубликовано и так далее. Еще вот фраза, которую тоже вполне можно было брать в трибуну. Евгений Викторович Пригожин обратился к главе комитета Госдумы по безопасности Василию Пискареву с просьбой законодательно запретить чиновникам и депутатам во время проведения СВО выезжать на отдых за пределы России. Вот. И по делу написано-то. По делу написано. Однако многие так. В настоящее время в зоне СВО на Украине проходят тяжелейшие бои. Бойцы ЧВК «Вагнер» и регулярные части РФ, мобилизованные добровольцы, выполняют свой долг перед Родиной. Все общество напряженно следит за событиями на фронте. Однако многие чиновники и депутаты совершенно спокойно уезжают отдыхать за границу, на курорты, как будто ничего не происходит. Часть из них открыто находится на территории недружественных стран. Вот, ну, в общем, такая тематика. Это наносит ущерб, собственно, и надо с этим законодательно бороться. В этом смысле я абсолютно солидарен. Потому что и кодекс депутата примерно об этом же говорит. Так. Не очень понимаю, что мне пишет маляр. Дайте расшифровку вашего соображения. Начну с чиновников, закончат народом. Это про вот эти 10 миллионов. Да, он там с этого, с Абрамовича начали, да, уже. Так, не всех депутатов в Вагнер-центр прописать. Логично, да. про Чубайса. Про Чубайса. А что вы про Чубайса сейчас? Тоже поздравил же Ельцина сегодня. Ну, короче, суть мысли такая, что у Чубайса было здесь все хорошо, уехал там он нищук. Так, Евгений Викторович стал весомым политическим спикером, и это неплохо, пишет нам DC. DS, точнее. Нужны мужики во власти. Да, Ельцин хорошо при Чубайсе поднялся. Ну, видимо, да, поднялся. Вот, что еще хотел сказать по этим вопросам? Ну, собственно, запрет на нефть вступил. Обсуждать-то особо нечего, поскольку все уже какие-то странные ходы, да, по доставке и реализации нефти уже найдены, уже все это работает, я насколько понимаю. Ну, только будут подключены еще объемы в марте 23-го. Вот, но пока, собственно, вот, живем так, вода горячая есть, и в целом ситуация неплохая. Значит, американцы опять готовят очередной пакет санкций, теперь с дальнобойными ракетами. Ну вот, ну, ситуация достаточно забавно выглядит. Вот, посмотрим, когда они будут поступать реально, да, потому что и про танки говорят конец года, и про другие виды вооружения, что начались сложности. А премьер Израиля вот тут выступил, Беньямин Нетаньяху. Он тут по нашему вопросу недавно, да, высказывался, а тут, видимо, решил смягчить свою риторику, да, назад помириться, хочет в театре петь. На самом деле, конечно, не в театре он хочет петь, это я иронизирую. Он хочет стать посредником. Вот, он хочет сказать о том, что надо садиться за стол переговоров, но только в том случае, если его попросят обе стороны. А на самом деле, если его попросят Соединенные Штаты, он так прямо об этом говорит. Если откровенно говоря, меня попросят США. Вот. Говорит, что роль для него это, он на нее не напрашивается. Ну, напомню, что он в очередь уже встал за Реджепом Тайпом Эрдоганом и Лула де Сильва, да, из Бразилии. Вот. Ну, кто его просил, он не уточняет. Просьба неофициальная. А что еще на эту тему? Да, ну, собственно, так или иначе, я думаю, в ближайшие дни у нас будет какое-то развитие ситуации по принятию решения по оружию. Вот, насколько это случится, я, честно говоря, пока прогноз вам дать не могу. Давайте новости послушаем.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в Москве. Мы с вами продолжаем. И Ольга писала, как там мои товарищи. Да, вот сейчас у нас на связи один из моих старинных товарищей, который находится, как это принято у нас формулировать, в зоне СВО. Зовут его Станислав Смагин, да, он политолог, журналист, а ныне, собственно, военнослужащий, да, и замполит батальона имени Ильи Муромца. И Станислав у нас на связи. Здравствуйте, Станислав.
Добрый вечер, Александр, рад слышать.
Мы зачитывали ваши послания с линии боевого соприкосновения какое-то время. И вот я рад, что у нас есть возможность теперь пообщаться, ну, если не очно, то хотя бы голосом, да, и, собственно, то, что нас интересует, как там в целом дела. Потому что мы привыкли читать сообщения от успокаивающих по одним каналам информации до раздирающих трагических по другим. Ну, хотелось бы, что называется, из первых уст услышать, что там.
Знаете, тут в этом вопросе и должна быть, и есть, скажем так, золотая середина. Уныние, в принципе, смертный грех, а на войне тем более, даже когда дела идут нехорошо, ныть не приходится и нельзя. Так же, как и впадать в какой-то безудержный, особенно немотивированный оптимизм, никогда нельзя, а на войне тем паче. Поэтому золотая середина, обстановка, скажем так, рабочая, настроение рабочее. Мы делаем то, что от нас должно, то, что от нас зависит. Продвигаемся потихоньку. Мы на своем направлении, наши подразделения на Мариинском, остальные тоже подразделения, вооруженные силы на своих участках. Это продвижение есть, да, оно не такое быстрое, как хотелось бы, в силу ряда объективных и субъективных причин, но оно есть. Вот мы взяли Солидар, сейчас идет вот битва за Артемовск, он же Бахмут, за Угледар. Да, это все будет не быстро, то есть темпы где-то чуть-чуть убыстряются, чуть замедляются. Это будет, конечно, тяжело, это будет стоить много и пота, и крови, и какой-то быстрой победы. Уже это было давно понятно, и сейчас тем более понятно, ни быстрой победы, ни быстрого освобождения Донбасса, как ее важного этапа, не будет. Но она, безусловно, будет, и мы сейчас все делаем, что от нас зависит для этого. Приходит сейчас пополнение, нашу часть, вот, мобилизованные из Сибири, с Урала ребята. Вот, какие-то люди более опытные уходят на другие боевые позиции. Мы остаемся, чтобы обучать вновь прибывших, передавать им свой опыт. И у них, так сказать, задоры, так сказать, и желания. У нас, к всему свету, еще опыт. Вот, вот этот симбиоз и будет рождать какие-то новые успехи и новые шаги к победе.
У нас тут много тревоги вызывает сообщения различных Шольцев, да, и присоединившихся к ним Макронов и так далее, по поводу поставок новых видов тяжелого вооружения. Это и танки, и обсуждение ракет, и так далее. А вот как вы там относитесь к этой информации? Насколько вас пугает «Леопард», «Абрамс» и так далее?
Знаете, если пугаться «Леопарда» и «Абрамса», то можно просто, ну что, забиться под кровать и не вылазить оттуда, вот, от этих баба, страшных железных бабаек. Вот, или отступить, или что, подписать Сибирское соглашение, оступить границы 91-го года, как хотят это наши уважаемые украинские и западные партнеры. Нет никакого смысла их бояться. Это воспринимать как данность и бороться с ними, я думаю, что они, как сказал верховный главнокомандующий, эти танки горят, как и все остальные, хорошо. Ну, в этом есть, конечно, такая некая бравада. Ну, в принципе, если у нас все с нашей стороны будет хорошо организовано, как надо, в военном плане, военно-политическом, вот, военно-управленческом, то с этой неприятностью мы как-нибудь справимся, вот, и переживем во всех смыслах слова. И, повторюсь, если с нашей стороны все будет нормально в плане политической воли и военной реализации, то и на фронте мы с ними справимся. Ну, а товарищам Шольцам особенно, всей западной этой коалиции, вот, которая открыто уже себя признает наследниками Гитлера и Наполеона, как сказал Боррель недавно. Вот Гитлер и Наполеон не доучли воли России к сопротивлению и возрождению после поражений, а мы их же ошибки учтем. Ну, вот этим всем товарищам, особенно Шольцам, хочется лишний раз повторить известную афоризм, что если вы хотите пересмотреть итоги Второй мировой войны, мы готовы их вам перепоказать.
У нас есть несколько вопросов, я их буду зачитывать тогда по мере поступления. Давай, не только мои, да, поскольку у нас здесь много... Мы живем, да, в таком разнообразии недостоверной информации, поэтому, что называется, вот такие вести с фронта, как глоток воздуха. Что Юстас спрашивает, наш постоянный слушатель, что за последнее время меняется в поведении противника? И меняется ли?
Ну, противника, надо сказать, не стоит недооценивать. Противник у нас достаточно силен. Ну, прежде всего, собственно, противник — это изувечен. Тут те же мы, только изувечены. То есть вот как там Каин и Авель, братья, один из которых был праведник, а другой — предатель своего брата. Как говорят, что сатана — это дьявол, это обезьяна Бога, как просто изображение в кривом зеркале, украинцы — это те же мы. Это, то есть, русские, которых просто перепрошили. То есть то, что в них, вот сегодня буквально говорил ребятам на занятии на политическом, что это, в принципе, понятно, просто лишний раз всегда стоит повторить, что то, что есть вот в этой в украинской стране, скажем так, хорошего, ну, не хорошего, ну, так сказать, нужного в бою, то есть там, смелость, злость, упорство, там, готовность грызть землю, какая-то вот самоотреченность, это вот в них от нас, от русских. Плюс это те же мы в плане военной школы, то есть там люди, которые старшие офицеры, самые старшие, они там застали Советский Союз. Ну, а другие, те, кто младше, учились, те, кто застал Советский Союз. У них там, в общем-то, ну наш менталитет, по сути дела. Вот, ко всему этому добавляется натовское оружие, ко всему этому даются натовские инструктора, которые ребята очень такие неглупые, прямо скажем. Но это все создает достаточно крепкую боевую машину, которая за год прошла очень серьезный путь, еще так сильно еще более обтесалась и стала боеспособной. Плюс, учитывая их полную нечувственность к потерям, то есть так как там нарезают эти директивы, не само командование, постоянно происходят конфликты, там из-за норм потерь, скажем так, Залужного, Зеленского, сколько можно потерять, сколько нельзя, вот, это все нарезается скажем так, кураторами. Они допускают норму потерь как на всю войну, так и на какую-то конкретную кампанию. Поэтому в этом плане совершенно нечувствительны к потерям, скажем, пушечного мяса. Это делает еще более опасными. Вот, что изменилось, то, скажем так, в сторону их больше опасности противника и в сторону того, что недооценивать его еще больше сейчас, и сейчас еще больше нельзя его недооценивать, чем раньше. Вот. Плюс, что изменилось, то, что, в принципе, украинцев не то, что становится меньше, становится все больше наемников. То есть на нашем направлении это польские наемники, наемники из иных стран, то есть... И при этом это уже не только наемники, там уже сложно определить, где грань наемника, то есть солдата удачи, который за деньги, и, скажем так, отпускника. Их там нет, в кавычках, то есть уже кадровых, натовских, особенно польских офицеров и военнослужащих, которые приехали просто под покровом неофициальной, уже полуофициальной, а скоро, мне кажется, уже и официальной миссии воевать. Ну, не за незалежную украинскую демократию, а за свои интересы. Поэтому вот что поменялось, вот это. Вот это основные, что можно сказать, изменения последнего времени.
Вопрос такой, а вот что обсуждаем? Мы тут понятно, что обсуждаем, да, мы погружены в такую политическую верхнеуровневую повестку. Решаем, кому тут это, палец в рот можно положить, а кто глава, да? Вот, а вопрос у вас, а что у вас обсуждают люди? Вот вы как замполит, соответственно, с чем приходится сталкиваться? Что разъяснять? Какая основная повестка? Что людей интересует? Вот, например, у нас такой самый распространенный обывательский вопрос, когда будет удар по центрам принятия решений, будут уничтожены мосты. А вот что у вас обсуждается?
Безусловно, надо сказать, что обсуждают те же политические вопросы. Русский человек, в принципе, всегда большой интерес к политике, геополитике. В данном случае геополитика является надстройкой над его собственной судьбой, то есть его судьба, его там, военные планы, военные перспективы, во многом зависят от этой вот верхней настройки, это интерес появляется тем более. Конечно, обсуждают и политические новости, и то, что происходит на международной арене. В самом прикладном плане, вот буквально сейчас обсуждали с ребятами новые поставки видов вооружения, что мы можем противопоставить, какие-то плюсы и минусы, что там надо, что не надо. Там пошутили, что Скорбрест, в эфире не буду говорить, что на наш Хаймарс надо ответить, так сказать, на их Хаймарс, вернее, надо ответить нашим вариантом Хаймарса, собственно, одну букву в названии Хаймарса, вторую заменить на более русскую, будет наш ответ Хаймарс. Ну, вот это все обсуждается. Конечно, приходится разъяснять многие политические вещи, которые, прямо скажем, даже самого патриотичного и политически грамотного человека ставят в тупик. Но за год СВО накопилось этих вещей достаточно много. Жестов, сделок, того отводов, приводов, того подобного, все, что мы с вами понимаем, таких, в общем, политически непонятных или понятных какого-то, ну, к сожалению, понятных вещей, так это достаточно много, тоже их обсуждаются, приходится как-то объяснять то, что, в принципе, мировая политика — это всегда айсберг, верхушку которого мы видим только самую верхушку. Сейчас это еще больше. Мы видим даже не просто верхушку, а самую верхушку верхушки теневых процессов, которые происходят на мировой, на отечественной политической арене. Обо всем этом приходится говорить. Приходится делать так, чтобы какие-то не совсем понятные вещи, какие-то не совсем понятные явления и решения не приводили людей в ступор. В принципе, Великую Отечество, да, конечно, совершенно кардинально другая ситуация. Великую Отечество тоже приходилось многое объяснять и разъяснять. Приходилось, что перестраиваться уже по ходу войны, объяснять, что германский пролетарий пытается бросать оружие по столкновению со стороны Советов, потому что там живут такие же братья-пролетарии. Потому что германский пролетарий оказывается с большим неудовольствием, ну, как минимум, с энтузиазмом, боевой охотой вышибают мозги своим братьям-пролетариям в Советском Союзе, всегда приходится в той или иной ситуации перестраивать общение с людьми, перестраивать какие-то лекала, психологические подходы. Ну, такова работа. Ну, в принципе, повторюсь, людей, в принципе, интересует то же, что и в России.
Ну, ничего такого специального, особенного, да?
Да, в более прикладном, естественно, масштабе. То есть, если для более прикладном объеме, в масштабе применения. То есть, если для Москвы где-то это Хаймерс, это, к счастью, пока просто отвлеченное понятие, да, грозное, но отвлеченное сочетание букв, то здесь Хаймерс — это вещь, которая может в любой момент в тебя прилететь. Естественно, поэтому эти вещи рассматриваются в более прикладном масштабе, как то, что касается тебя лично.
Ну вот, пользуясь, что называется, случаем, хочу сказать, что вы можете позвонить в эфир по телефону 8495-7373-948 и задать ваш вопрос Станиславу не только письменно, но и устно, да? Потому что вопросов очень много таких, касающихся специфики работы замполита, причем, ну, некоторые прям провокационные. Ну, давайте послушаем слушателя. Здравствуйте, вы в эфире.
Да, здравствуйте, подскажите, вот информация у меня есть тоже, один знакомый участвует. Это правда, что ущерба на нашей стране там участвует в операции, не знаете, не в курсе?
По поводу сербов я могу сказать. Батальон имени Судоплатова, который в Мелитополе сформирован на запорожском направлении, там есть сербские добровольцы. Ну вот как минимум мне об этом известно.
Да, да, здесь, да, вот, собственно, это вот основная информация, даже вполне официальная. Я ничего не могу сказать про сербов там в своем подразделении, даже на своем участке. Официально их нету. Я могу сказать, что хорошо, если бы они были. Хорошо, чтобы если бы вообще максимально привлекали людей, которые против украинского нацизма, которые против американского глобализма, которые против НАТО, привлекали их всех, и правых, и левых, которые справа консервативной точки зрения, слева это социалистическое, чтобы их привлекали. Сейчас так с Донбасса они раньше ехали, чтобы привлекали более организованно, потому что СВО уже, как бы, это не просто там донбасская кампания прежних времен, это уже серьезная, полноценная, ну, войной не называют, а называют СВО, скажем так, на уровне официальной риторики. Ну, по сути дела, это Великая Отечественная война, наша очередная русского народа. Поэтому, естественно, тут как бы надо привлекать всех, кого можно, и всех, кто готов за нас сражаться. И, там,
новый интернационал, да? Новый интернационал.
Да, ну, да, скажем так, опять-таки, все, у каждого, каждый, кто по какой-то причине готов, левой, правой, со своей точки зрения, кто не любит Украину как-то в американский глобалистский проект какого-то, не знаю, международного масонства, кто не любит Украину как порождение нацизма. Вот все, кто готов
сражаться. Станислав, у меня вопрос. Надо... А вы видели ролик, изготовленный ЧВК «Вагнер» для американского зрителя?
Какой именно? Потому что ЧВК «Вагнер» такая активная медийная политика, за всем не уследишь.
Там был ролик на английском языке.
Когда американцев приглашают выступать. Ну, это как минимум хороший медийный ход. Я думаю, собственно, и даже в Америке есть реднеки, просто как бы люди...
Куанон, опять же, Куанон.
Да, да, тем же американским вот этим глобализмом, который является для самой Америки, скажем так, противоречивым весьма явлением, за чем всегда говорил тот же Трамп, и его избрали под знаменами того, что не надо глобализм, надо думать о самой Америке. Поэтому даже действительно в Америке, я думаю, есть люди, которые готовы это сделать, приехать. Если хотя бы в единичном количестве приедут, их покажут правильно. Просто не только как военных, а как, скажем так, идеологическую, хорошо, для провокацию, то это будет очень хорошо. У Вагнера работает медийка прекрасно, и они прекрасно сражаются, но медийка у них работает, ну, не хуже, чем они сражаются. Это сочетание дает такой убойный эффект, и вот эта вот медийка Вагнера, она уже в международном уровне, она уже делает больше, чем у нас, извиняюсь, при всем уважении, дело Russia Today, которое вроде как бы планировалось как и навещание, в итоге выяснилось, это была то же самое российская пропаганда, вот, ну, безоценочная пропаганда, не в хорошем, не в плохом смысле, пропаганда, просто еще переведенная на английский язык.
Поэтому... Вот и есть вопрос, и сейчас я еще возьму звонок, но пока задам вопрос. А вот как отношение в войсках к бойцам ЧВК «Вагнер»? Потому что есть масса демонизирующих стереотипов про зэков, там, про жестокость, про кувалду. А как, ну вот, я знаю ответ, но слушатель это спросил. Ответьте, пожалуйста.
Я могу сказать так, опять-таки, у кого-то может отношение индивидуальное, у кого-то оно может лучше, у кого-то хуже. Вот, я могу сказать, что к ним относятся в целом, то, что вот я вижу, то, что я понимаю, нету вот этой вот какой-то конкуренции. Конкуренция скорее на уровне вот московском, там, ведомственном, вот этих вот верховных этажах, там, смотрите, Министерство обороны и Вагнера. Я тут не готов, в том числе как военнослужащий, пускаться в более развернутый комментарий. Ну, какая-то конкуренция скорее на верхних этажах этих организаций. А на нижних этажах скорее относятся с уважением, опять-таки, варьирующимся. Уважение – это понятие такое растяжимое. Это бывает уважение теплое, уважение такое сдержанное. Вот. Уважение, опять-таки, разное, но в том числе как и к бойцам серьезным. И в том числе, опять, если все-таки возвращаться немножко к политической составляющей Вагнера, в том числе как к бойцам, которые не дают заднюю. То есть это вот окружили под солидаром, в солидаре это вот значительное количество военнослужащих украинских, и опять пошли разговоры, что их сейчас там выпустят там по гуманитарному коридору, они все резко кажутся музыкантами, поварами и больными, вот, либо возьмут в плен, но через какое-то время отпустят. Эти разговоры пошли, и Пригожин сказал, что этого не будет. Но это прозвучало весомо. Действительно, людей, которые накопили достаточный опыт, противоречивый опыт разных странных политических измерений, СВО. Это звучит очень так серьезно, весомо, это придает весы вагнеровцам. Не за уровня организации «Вагнер» в целом.
Вот, давай, давайте звонок еще возьмем. Марина, здрасте, слушаю вас.
Добрый вечер. Вот сегодня я почитала такую новость, именно вот в такой формулировке, что многие солдаты украинские, да, переходят на сторону, вот нашу сторону, да. И вот первый вопрос. Это действительно так, что они... Там не сказано, что они сдаются в плен, а вот именно так, что переходят на сторону российской армии. И скажите, вот это действительно так? И если так, то как их проверяют? Не сразу же им дают оружие, и вот сражайтесь, пожалуйста. Наверное же, какая-то проверка идет, какие-то есть способы, да? Вот такой вопрос.
Я понял, да. Вы знаете, это явление существует, не просто сдача и перехода. Его нельзя как преуменьшать, так и преувеличить, скажем так. Оно существует. И, естественно, с вовлечением в новые волны мобилизации все в новых и новых групп населения Украины, включая совершенно не готовых даже по физическому состоянию и по умственному состоянию людей, естественно, такое количество их будет увеличиться. Извиняюсь, там сегодня, ну, каждый день практически приходят какие-то новые новости шокирующих каких-то эксцессах в ходе этих новых волн мобилизации. Сегодня вот слепой парень рассказывал, как ему принесли повестку. Естественно, будет увеличено количество людей, которые не просто сдаются, а которые, ну, готовы совершить акт идейного отказа от такого режима, который их послал на такое. Вот, поэтому, да, такое явление есть. Естественно, их проверяют, естественно, потому что любой из этих людей может оказаться засланным лазутчиком. Я скажу здесь, что даже, в принципе, здесь именно я стал больше понимать, не оправдывают все эти эксцессы, которые были после Великой Отечественной, в сторону наших, в отношении наших военнопленных, которые возвращались, их проверяли, к ним такое было часто холодное отношение. В принципе, я стал это, ну, больше понимать, не оправдывать какие-то жесткости, перегибы, но чуть больше понимать. Естественно, как бы их проверяют. Тут даже была история где-то по осени, как один ВСУшник, он был раненый, ну и не сильно раненый, но вообще оказался дезертир. Он оказался там в нейтральной полосе, вот, в домике там у старика со старушкой. Они его там кормили месяц или полтора, и он там все-таки пытался достучаться через журналистов каких-то, через какие-то СМИ, в общем, чтобы его наши забрали. Ну и в итоге действительно они как-то проверили, поняли, что это, ну, не диверсия, что действительно реально такой случай. Вот, и его там окольными путями целой операцией провели. Действительно, его пришли наши на центральную полосу, вывели его. И они вывели там. Он уже оказался там точно на нашей стороне, когда увидел, не знаю, то ли окраину Донецка, то ли окраину какого-то села, ну, явно уже на нашей стороне. Вот, он упал на землю, там стал целовать землю. Вот, наконец-то я на свободе, наконец-то мне уже ничего не грозит. Но наши, которые сопровождали, они, конечно, не потекали, сказали, ну, давай ты нет, ну, не исполняй. Все, обошлось, и все, давай ты не будешь исполнять. Что с ним потом произошло, неизвестно, но, как минимум, его наверняка долго проверяли. Ему уже туда не вернуться, но и здесь, ну, нельзя сказать, что вы прям встретились сразу с тертой обетели. Да, спасли ему жизнь. Вот, ну, конечно, нельзя сказать, чтобы сразу сказать, что ты красавчик, давай либо ружье на нашу сторону, либо, как минимум, иди на телевидение, рассказывай о том, как ты совершил идеологический поворот и как ты распрощался с этим режимом. Естественно, для того, чтобы у тебя была какая-то здесь хотя бы условно благополучная жизнь, ему надо пройти, будет еще достаточно много этапов.
У нас так. Много вопросов, да, попробуем успеть какую-то часть спросить. Вась, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Александр, здравствуйте, уважаемый.
Станислав.
Станислав, да, извините, не сначала слушал. У меня коротенький вопрос, просто тема озадачивает меня. Сейчас американцы решили направить ракеты с более убойной различных систем, с радиусом действия более 150 километров. Не первую неделю производится эвакуация зоопарков из Мариуполя и Донецка. Эта подготовка заранее была начата в связи с данными сообщениями, которые начали катализироваться на сегодняшний момент. Спасибо.
Тут я прямо точно информацию не дам, но я скажу, что в зоопарке, в принципе, надо эвакуировать. Это мое мнение как человека, который глубоко искренне любит животных, что в зоопарке в любом случае надо всегда эвакуировать, ну, заранее. И это объекты, которые надо подлежат первоочередной эвакуации, потому что животные, они еще более беззащитны, чем люди. Даже самого маленького по возрасту и по социальному статусу, самого больного какого-то человека всегда есть, кто за него заступится. Родные, близкие, соседи, ну, в общем-то, угодно. Он сам, в конце концов, может стать куда-то пойти. У животного такой возможности нет. Поэтому в любой ситуации повышенной опасности, конечно, в эвакуации зоопарков, как это было в Херсоне, допустим, надо уделять особое внимание, относиться к ней. Ну, в этом нет ничего такого, что сначала эвакуируют животных, а потом людей. Нет, животных...
Ну, вообще, это... отсюда это выглядит нет, как что-то... некая прихоть. Но людей спасайте, какие там животные?
Нет, это, ну, это правда, это такое... правильная мера, потому что в Ленинграде вот во время блокады там спасали животных в зоопарке, люди отдавали свою последнюю пайку. Это нет, это как раз-таки люди здесь это всегда понимают. Допустим, в прошлом году, когда была, помните, история, когда медведица подавилась какой-то банкой со сгущенкой, что ли, вот на Северном полюсе, ее там вытаскивали, долго ее вытаскивали, не могли вытащить, что ее, как оказалось, какая-то банка это в горле, ее там вытаскивали несколько суток, и вся страна буквально следила за этим, за замиранием сердца. Я тогда тоже за этим следил, за замиранием сердца. Это, ну, для меня при этом было вот такой внутренний вопрос. А вот тем, что сейчас лежит эта медведица, не является некоторым предательством интереса моего, даже не интереса, а моего живого участия в суде Донбасса. Тогда еще не был добровольцем, я участвовал в этом еще на гражданской жизни. Вот. И я даже написал статью с рассуждениями о том, что в этом нет ничего такого, потому что животные действительно, ну, не меньше достойны внимания и заботы, и спасения, чем люди. И на эту статью мне пришел отклик, который меня очень порадовал. Донецкая журналистка написала: «Станислав, не волнуйтесь, тем, что вы и другие русские люди, россияне, следили за судьбой этой медведицы, нет ничего такого, чтобы значило, что а вы на какой-то момент стали чуть-чуть следить за Донбассом. Мы сами на Донбассе следили, в Донбассе, за судьбой этой медведицы, сами переживали за нее, сами обрадовались, когда все это было благополучно разрешилось».
У нас 40 секунд до новостей. Скажите нам какие-нибудь слова оттуда, с передовой.
С передовой все видится лучше, четче, грубее. Какие-то вещи просто видятся по-иному. Но, в принципе, ничего кардинально иного не могу сказать, кроме того, что наше дело правое, победа будет за нами. Это можно сказать. И пусть это знают и в Донецке, и в Луганске, и в Москве.
Спасибо, Станислав. Я надеюсь, будем еще с вами иметь возможность созвониться. Я знаю, что там сложности со связью и так далее, да, но... Надеюсь, у нас получится, и вы будете участвовать в наших эфирах, вот хотя бы по телефонной связи. Сейчас новости, после продолжаем.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве. Среда, 1 февраля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И вот мы с вами пообщались с одним из моих товарищей, который сейчас находится в зоне СВО. И на тему меня натолкнуло это общение, этот разговор. Смотрите, у нас политические партии достаточно активно сейчас участвуют в зоне, ну, в специальной военной операции, да, в различном ключе. И деньги на коптеры, и беспилотники собирают, да, и вещи отправляют, и волонтерят в наших новых регионах, и ездят с различной помощью на фронт в прямую, да, это и причем депутаты и Государственной Думы, и депутаты там Мосгордумы, я знаю, да, тоже это делают. Вот, и там, например, вот если Госдуму брать, то 163, то есть известно точно, что 163 депутата, это 36% там побывали, да, с «Единой России» 126, ЛДПР 14, «Справедливая Россия» 11, КПРФ 7, «Новые люди» 5. Ну, собственно, «Единая Россия», да, она вот по большей части помогает. Там 40 гуманитарных центров, я сам, кстати говоря, видел несколько из них. И на Донбассе, и в Запорожье. Вот они там открыты, да, и, собственно, работают. А многие депутаты просто ушли воевать, да, это там Делимханов, Дагаев, Водолацкий, Дмитрий Саблин, там, Милонов даже, да, вот, Сокол, Колесников, Голиков, Бродай, Бадма, Башанкаев, да, ну, много. Это только о тех, кто известно, а о многих еще неизвестно, поскольку они не сообщают о своем там статусе, не пишут в соцсетях, чтобы не стать, чтобы служивцев своих не подвести, да. Вот, из «Справедливой России» там несколько человек, да, известно, что тоже татаринов, например, да, вот, вопрос у меня в чем, так или иначе, вот, там, следующие ли выборы, или потом выборы, да, в какие-нибудь местные, не только местные, там, в 26-м Госдума, вот, так или иначе, появятся среди кандидатов люди со СВО за плечами, со СВО за плечами. И я хотел с вами обсудить, а вот вы будете за такого человека голосовать, потому что вот он был там. Вот он прошел ту историю, да, вернулся оттуда, да, и вот, соответственно, участвует в выборах. Вот, соответственно, хотел обсудить вообще вот эту всю историю, связанную с участием в политической жизни людей, прошедших через СВО. Давайте голосование заведем, значит, будет вопрос таким. Если завтра состоялись бы, там, если в следующее воскресенье состоялись бы выборы в Государственную Думу, проголосовали ли бы вы за кандидата, который участвовал лично в специальной военной операции? 134, 21, 35, да. 134, 21, 36, нет. 134, 21, 37 я убираю по другим категориям. Андрей сразу уточнил, да, 134, 21, 37, третий вариант ответа. Андрей сразу уточняет, если вы про Рогозина, то категорически нет. Нет, я, конечно, не про Рогозина, я про тех людей, кто, собственно, сейчас вот в блиндаже, да, в окопе и так далее. Вот, ну, потому что много туристов в разных званиях, да, в разных чинах, разной степени известности, которые приезжают, ну, там, чтобы фоточки поделать. Это было, это есть, к сожалению, да, это остается и сейчас так. Вот, и там про Рогозина тоже история там многократно уже обсуждалась, не хочу ее касаться. Вот, но я вот про людей, которые вот как, например, Стас, да, с которым мы сейчас общались, просто принял такое решение, бросил работу в уютной редакции уютных СМИ, да, и вот пошел добровольцем еще до всякой, кстати говоря, частичной мобилизации. Вот он вернется, да, в 26-м году условно, да, вернется он, конечно, раньше. В 26-м году будут выборы в Госдуму. Ну, вот, а он ростовский, да, вот от Ростова он решит пойти в депутаты Госдумы. Потому что видел жизнь, да, потому что видел смерть. Ну, вот ему кажется, что у него хватит квалификации и опыта. Вот за такого, как он, проголосуете? Или нет? Значит, 134, 21, 35. Да, я проголосую на выборах в Государственную Думу за человека-ветерана специальной военной операции. 134, 21, 36. Нет, не проголосую. 134, 21, 37. Я вообще выбираю, да, по другим принципам, да, а не так. Вот, соответственно, три такие варианта ответа. Давайте попробуем обсудить это по телефону, в том числе, если у вас есть соображения. Вот у Марины какие-то есть. Марина, здравствуйте еще раз.
Добрый вечер еще раз, да. Вы знаете, это будет хорошим таким моментом, что человек принимал участие вот в этой операции. Но все равно, все-таки одного этого будет мало. Я считаю, что вот в политику, во власть должны идти люди, которые все-таки, ну, знаете, как раньше было, вот он колхозник, там напахал сколько-то гектар, да, и вот его давайте от сельской местности, от городской местности кого-то. Нет. Я все-таки считаю, что это должны быть люди юридического образования.
Как, например, спортсмены и певцы у нас в Госдуме, да?
Ну, типа того, да.
Не, вы не почувствовали иронию? Я говорю, что
нет,
у нас
нет,
есть...
Нет, я почувствовала иронию, конечно. Потому что эти люди именно... вот.
Я к тому, что им не мешает ничего работать депутатами. Что помешает этим парням?
А, в этом, ну да.
Да.
Не знаю, все равно. Я не то, чтобы не верю в их компетентность, вот там, прям как вот такие, знаете, образованные люди, как я уже назвала, юридические, там, экономические, менеджеры какие-то люди. Это все-таки должны быть какие-то и характер, и...
Ну, а если он, смотрите, если он пришел, закончил ранг ХИС, Академию народного хозяйства, да, вот, стал, ну, получил курку по муниципальному управлению. Тогда он готов в ваших глазах?
Ну, уже больше у него шансов, да, я думаю. Все-таки, если он не купил все эти дела, а выучился сам, то это большой плюс к такому.
Я понял. Вот. Спасибо, Марина. Борисович на связи. Здрасте, Борисович, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Александр Николаевич. Ну, смотрите, я скорее склоняюсь к третьему варианту, несмотря на то, что, безусловно, человек, если он до участия добровольческой миссии в СВО, если он продвигался как политик, то, безусловно, его посильное там желание принять участие и своими глазами, как вы правильно сказали, прочувствовать и видеть, это, безусловно, должно быть в, скажем, давайте так, в резюме его. Это, ну, бесспорно, очень важный критерий. Другой вопрос, что увидеть в нем мультиинструменталиста, как мне показалось, пыталась предыдущая слушательница, ну, наверное, для этого есть другие люди, компетентные юристы и так далее, и так далее. И, безусловно, история с тем, что те, кто пиарится, там, ну, как мне кажется, вот такие политики, как там Милонов, ну, у меня лично не вызывают. Я сейчас не обобществляю. Да? Я,
ну да, безотносительная роль личности,
да,
в истории.
Да, да, да. Но вот если мы говорим про вот такое, ну, наверное, это не самое искреннее, да, там, и навряд ли это будет ключевым критерием. А если мы говорим все-таки, я голосую за третий вариант, а если мы говорим про третью историю, то какие важные критерии? Это, естественно, инициативность, деятельная инициативность, добропорядочность, честность в том, что он делал и ранее, и делает, и его созидательные порывы. Я думаю, что это ключевое.
Вот смотрите, вопрос. У нас же много ветеранов там чеченских компаний, афганских. Вот Василий напоминает, что в 90-х была партия немаленькая, воины-интернационалисты. Я, честно говоря, вот они особо у меня в голове след не оставили какой-то. Вы в эфире, слушаю вас. Алло. Нет, с включенным радиоприемником мы с вами не сможем общаться. Выключите, перезвоните. Вот, собственно, напомню, да, что у нас с вами идет голосование. 134-21-35. Вы проголосовали бы за человека, который прошел через ветерана СВО? 134-21-36. Нет, не проголосовали бы. Ну, если бы в следующее воскресенье были бы выборы. 134-21-37. Я выбираю депутатов по другим принципам. Это участие не влияет. Не влияет. 134-21-37. Такие три варианта ответа. Я проголосую нет, но за деньги да. Вот, например, такой есть ответ. Голосовать нужно в совокупности, по трудам. Вот действительно, может, плюс для мнения в его пользу, но базовые критерии иные, пишет нам Роутер. Если это образование есть, а это дополнение, тогда да. Тогда да. Но если он будет баллотироваться как независимый, а не как лицо партии. Это Анатолий пишет. Андрей пишет. А не будет ли у нас опять манипуляции с избирательной системой? Ведут пропорциональную систему, мажоритарную отменят. И какая разница, у кого там что, какие заслуги? Собственно говоря, пишет Павел, только участниками СВО мы очистим Государственную Думу от национальных предателей. От национальных предателей. Светлана пишет, учитывая определенный опыт нашего государства, кое в чем нехорошем, участие в СВО может оказаться скорее минусом, да, вот считает Светлана. Вы в эфире, Дмитрий, слушаю вас, алло.
Да, Александр, добрый вечер, Дмитрий. Ну, я очень рад, что слабый пол к нам присоединяется, да, постепенно. Тоже очень интересно иногда послушать. Конечно же, первый вариант, это абсолютно... Ну, я не агитирую, просто, понимаете, вот там этот товарищ предыдущий говорил о том, что там честность, порядочность, любовь к родине, там самоотверженность, самопожертвование. Ну, вот вообще-то такие люди идут в СВО сейчас добровольцами, тем более добровольцами. Поэтому однозначно первый вариант, я-то даже здесь не понимаю, какие могут быть еще человеческие качества в человеке, чтобы эту должность, ну, этот пост, там, я не знаю, вообще занимать вот именно эту
нишу. И вот, и Александр, еще извините, секундочку. У нас всего лишь там 150 лет назад каких-то люди с рождения уже были, ну, естественно, привилегированные слои общества, были уже зачислены в войны. И воевали по 10, по 15, ну, с рождения были уже записаны в там, военные школы. Поэтому, и только они занимали потом высокие посты. Поэтому это вообще обязательный критерий, на мой взгляд, служба в армии, служба в, значит, в, тем более вот сейчас. Это однозначно, я считаю.
Спасибо, спасибо, Дмитрий. Участие в СВО — это уже поступок с большой буквы, пишет Павел. В эфире, слушаю вас, алло.
Алло, сейчас, одну секунду.
Да, конечно, конечно. Выключайте это.
Да, здрасте, Игорь меня зовут. Вы знаете, мне вообще кажется, что голосуют не за человека, а за программу, которую он...
По-разному бывает.
Ну, он выразитель как бы мнения, да, что такое депутат. То есть, если он весь...
Депутат вообще это представитель людей, да, чьи интересы он представляет, которые за него голосовали, потому что он им близок каким-то.
Нет, ну, смотрите, если он очень хороший, если он и в СВО был, и старушек переводил, но в его программе будет там, не знаю, там закрытие... Постройка вот у нас тут вместо этого самого, ну, тут дома огромные строят, и пройти будет вообще никак, понимаете? Ну, вот такой, на самом деле, он и не нужен, вот. Так что, а это, ну, не самое главное, скажем так.
Я понял, то есть конкретными делами. Вайс, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр. Ну, я вот предыдущему товарищу хочу сказать, что у многих политиков программа сочетается с надписью на заборе. Если он в это верит, то ради бога. Ему любой дворник может пообещать, проживая в его, например, жилье, что он ему будет платить до гроба, вне зависимости от складывающего у него отношения. Ну, пусть верит, фома-то легковерный. По поводу вот этих, вот этого вопроса я хочу сказать. Вот действительно, вопреки ехидным, помните репликам вот таких же товарищей, когда говорили, кто-то воюет, а депутаты у нас в кресло сидят. Я не сторонник того, чтобы депутаты с началом войны, как в лихие годы Великой Отечественной гражданской, водили цепи в атаку, как это было в суворовские времена. Сейчас времена не те, и каждый депутат и сенатор должен заниматься своим делом, что как раз катализирует сегодняшнюю деятельность и Турчака, и многих других депутатов и сенаторов, которые на самом деле не всегда в информационном публичном поле отчетливо показывают и являются деятелями на освобожденных территориях, и не только надев военную форму с оружием в руках, участвуют в СВО. Я хочу привести пример Олега Саитова, неоднократного чемпиона мира и Европы, в том числе Олимпийских игр, который имеет дополнительное образование и по праву сейчас на Сахалине, в том числе не только с поддержки своего электората, но и самих депутатов Сахалинской области, занимается там непосредственно воспитанием молодого поколения на поприще спорта. Бату Хасиков тоже имеет несколько образований. Александр Карелин, который дослужился до сенатора, в том числе бывший налоговый полицейский, который с огромным опытом работы пришел в законодательное собрание Российской Федерации. Поэтому о чем тут можно говорить? Конечно, каждый политик ловит свою рыбку в мутной воде. Но, тем не менее, я хочу повторить, для данных депутатов, для которых бы это действительно не только жирный плюс, это очень такое показательное, и не побоюсь этого слова, может быть, оно не такое патриотическое, но это как раз показательный их поступок, не только Адама Делимханова, но и других депутатов, что для них дорого такие слова, как «Родина», «Отчизна» и «Отечество», которые присущи должны быть каждому гражданину Российской Федерации, понимающих, что сейчас стоит на кону в новейшей истории России.
Спасибо, Вась, спасибо. Вы в эфире, слушаю вас, алло. Так, сейчас. Вы в эфире, слушаю вас. Так, у нас сломалась эта телефонная машинка, и я, к сожалению, с ней сделать вряд ли что-то смогу в ближайшие несколько секунд. Вот, тем не менее, зачитаю сообщение. Если серьезно, мы не так давно офигели от русофобии многих представителей нынешних элит, что пора бы задуматься о принципах формирования новых. У ветерана СВО, скорее всего, хотя бы чувство ответственности развито. Это Андрей пишет. А вот раньше были не просто главы регионов, а генерал-губернаторы. И не вижу ничего плохого в милитаризме. Какая бы программа была, не была, большинство мандатов какой партии? Правильно, у Единой России. Ну, этому есть ряд понятных объяснений. Так, с другой стороны, во время СВО и санкций наше правительство возглавляет налоговик. Ну, хорошо же справляется, да. Хорошо же справляется. Вот, собственно, так, а вот если человек состоял в какой-нибудь партии, то что тогда? Ну, честно говоря, мне кажется, в нынешнем контексте, да, в нынешних обстоятельствах бытия, да, собственно, партии, ну, по крайней мере, парламентские, да, они примерно... А про одно сейчас, да, не все, все про помощь и так далее. Напомню, у нас идет голосование по помощи, помощь в СВО, я имею в виду, конечно же. Вы можете выразить свое мнение. Итак, если вы, если бы выборы в Государственную Думу состоялись в следующее воскресенье, проголосовали ли вы за участника СВО, кандидата участника СВО? 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. 134-21-37 я выбираю по-другому, по другим компетенциям, да, по другим, по программе, например. Депутат – профессиональный политик, участник СВО – профессиональный военный. А вообще не факт. Добровольцы какие они профессиональные военные? Надо, чтобы участники СВО выбирали депутатов. Ну, институт выборщиков, а как еще? А как еще? Участие в СВО – это характеристика человека, я им больше доверяю, мне он кажется более честным. Но если он слесарь на заводе или физрук в школе, или свою пирожковую держит, то политический деятель из него может и не выйти. Политические компетенции не являются, не появляются в результате участия в СВО. Вот. И теперь, что я по этому вопросу думаю. Я, честно говоря, думаю, что в будущем году, в 23-м, мы такие истории увидим эпизодически среди вернувшихся, которые будут в местное законодательное собрание пытаться избраться. За них будет конкуренция партии, их будут звать. Им будут предлагать идти, но пока их будет не очень много. Вот, и я прошу перезагрузить телефонную машину. Что-то она не работает. Вот, и думаю, по-настоящему мы столкнемся с социальными листами для участников СВО только в 26-м году. Ну, может быть, раньше где-то регионально, но вот так во всей красе мы увидим это, соответственно, несколько позже. Политика, законотворец, по-моему, разное направление, да, часто смешанное. США не могут избавиться от выборщиков, а у нас сами хотят напялить это ярмо. О, Владимир на связи. Владимир, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да.
Да, здравствуйте. Да, я бы, конечно, как бы люди действительно лучшие, так сказать, там воюют, как говорится, и погибают. Возьмите хоть вот Алексея Мигалу, который все, помню, говорил, что власть России в районе в одних руках находится. Ну как за него проголосовать, если он действительно...
Никак не проголосуйте, потому что он мертвый.
Ну,
и за Сталина никак уже не получится проголосовать. И за Рашкина даже.
Угу. Александр, ну дело в том, что если человек принадлежит, то, допустим, вот как КПРФ, то будь у него хоть он трижды там герой, так сказать, России, но если его не допустят, там, муниципальный фильтр или прочее, так сказать. Вспомните, вот Левченко...
А почему делал... только 7 депутатов КПРФ побывало в СВО? И больше 100 Единая Россия. Почему?
Они больше 100 конвоев отправили гуманитарно, так сказать, последним
конкретным. Вы не уходите от вопроса, вы ответьте прямо. Я вам задаю конкретный вопрос. 7 и 136. Почему?
Ну, ведь, как говорится, вот, посмотрите, по красным флагам, так сказать, многие подразделения наши воюют.
Еще раз. Почему 126 депутатов от фракции «Единой России» побывали в зоне СВО, а от КПРФ всего 7?
Ну, их, наверное, там, так сказать, в качестве принудили, в общем-то. Но они здесь тоже, КПРФ, нужны, так сказать, если перебьют их.
Кому? Скажут, кому? Кому они здесь нужны-то?
Ну, нам, как говорится, России, так сказать, будущее.
Депутаты от КПРФ нам нужны России? Они же с Россией борются. Они Советский Союз сломали, сейчас пытаются Россию сломать. Вы не видите этого?
Это не они, это предатель Горбачев, а окружение ближайшее.
А 19 миллионов коммунистов где были в этот момент?
Ну, как Владимир Владимирович не скажет, нас обманули их, наверное, так сказать, вот Горбачев хитрый, ты изворотливый.
А кто партбилеты-то жёг, расскажите?
Ой, ну, возможно, эти, как говорится, люди заблуждались.
Манкурты? Манкурты жгли партбилеты?
Ну, многие, так сказать, поддались вот этим, так сказать, обещаниям, слабоудию, так сказать, Горбачеву, так сказать, повелись, что называется, могли, так сказать, слабые всякие бывают люди.
Чего же они не встали на защиту? Их же было 19 миллионов.
Ой, Александр, вы прекрасно знаете, что вставали, около Белого дома вставали, расстреливали в БТРах, так сказать. Ну, сколько людей-то побили в то время, так сказать. Прекрасно знаете.
Ну, смотрите, я бы понял, если бы соотношение было бы хотя бы в цифрах. Вот тут пишут, депутатов от КПРФ в десятки раз меньше, чем единороссов. Во-первых, не в десятки, Строгинский. Депутатов от КПРФ 57 штук там, да? Вот, единороссов там сколько-то, да, что-то около 300, да, ну, вот не в десятки раз точно. И я думаю, что было бы соотношение математически верно, ну, возможно, так было. Но это ладно, это Владимир, мы с ним всегда про это. То про Рашкина, то про Лосей, то вот про коммунистов в СВО. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло, да. Вы затронули очень серьезную тему. На самом деле опасную для сегодняшней элиты, потому что люди, пришедшие оттуда, имеющие боевой опыт и имеющие свое понимание справедливости, они будут реально представлять угрозу. Вы и в отношении там депутатства, и там затягивания их в депутатский корпус, мне кажется, это преждевременно. У них будет создана собственная партия и собственное течение.
Партия Пригожина?
А?
Партия Пригожина?
Да нет, вы сразу ядлаки Пригожина, там, Кадырова. Нет, абсолютно нет.
Я вам просто экспертную версию. Она обсуждается, что Вагнер может свою партию сделать. Это звучало.
Это ради бога. Вагнер там, это тоже такой же проект. Опять же, он от сегодняшней власти. Ничего такого здесь нет. А я говорю о том, что действительно те люди, кто сейчас на низовом звене...
Хочу, придут и принесут правду, ту самую окопную правду на штыках. Я вас понял, а у нас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, это среда, 1 февраля. Я, собственно, забыл сказать, как поголосовали люди. Спасибо им большое. Итак, 55%. В случае, если выборы в депутаты Государственной Думы состоятся в следующее воскресенье, проголосует за участника СВО. Это важный электоральный фактор для 50%, 55% наших радиослушателей. 14% не проголосуют, нет, против. И 30% голосуют иначе, голосуют по-другому. Это не электорально значимый фактор. Вот такие результаты. Давайте еще поговорим о интересных темах. Московское отделение партии «Справедливая Россия за правду», собственно, призывает назвать Сталинградской одну из станций метро и одну из улиц города. Депутат Государственной Думы Дмитрий Гусев у Юрия был в эфире, это вот он, да. 80 лет победы в Сталинградской битве мы должны отметить именно таким справедливым решением. Вот. Особенно это важно сделать в ситуации, когда, словно наши деды, мы сражаемся с фашистами. Память о давней победе приближает нашу победу сегодня. В Москве должна появиться улица и метро Сталинградская, да? Ну, например, Киевская, здесь хороший кандидат. Вот. Дополнительно предлагаю дать наименование улица Сталинградская проектируемому проезду 770. Он находится, ну, где-то в районе Волжского бульвара, да, Йокской улицы. Вот, собственно, с этим вопросом он обратился к вице-мэру, к Сергунину, не знаю почему к ней, но, видимо, он считает, что это в ее силах. Да, вот, собственно, он считает, что в Праге есть станция метро Сталинград, есть астероид Сталинград, тип крейсеров Сталинград. Вот, и, в общем, надо эту традицию, по его мнению, закреплять. В соцсетях пишут, что действительно Киевскую можно переименовать. И давно уже москвичи говорили о том, что надо Киевскую переименовать. Что вы думаете по этому вопросу? Давайте попробуем обсудить. Есть у меня к вам еще один там вопрос. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Да, здравствуйте, Александр. Знаете, вот против я этого решения географически. Вот
поднимался вопрос, вы знаете, прекрасная идея все-таки произошла вот относительно увековечения битвы этой. Была вот программа 2 недели назад, там вот во время сражения, там не вся территория города была занята, там примерно 34% территории города так осталось не завоеванной, да, которая примыкает к Волге. Вот, по-моему, самый лучший вариант назвать этот район или там административный округ города Волгограда, просто Сталинградским, чтобы люди знали географически, что вот этот район, так говорится, там оставались, ну, советские и российские войска.
Я понял, да, интересное мнение. Но это про город, а мы про метро в Москве все-таки. В эфире слушаю вас, алло. Да, господи, когда уже научитесь радиоприемник выключать? Не знаю, мне надо вначале вместе со всеми техническими деталями объявлять, что если вы собрались позвонить, надо гасить радиоприемник, иначе невозможно общаться. Видимо, так и буду делать. В эфире слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Здрасте.
А у меня есть дополнение к предложению про Сталинградскую метро?
Да, давайте.
А следующую станцию предлагаю назвать метро Гулаговская.
А какая связь?
Прямая. Есть Сталин, есть Сталинград, есть Гулаг.
Вы про Сталинградскую битву ничего не слышали?
Что?
Что-нибудь слышали про Сталинградскую битву-то?
Конечно, слышал, а как же?
Но мы же обсуждаем не личность Сталина и его участие в репрессиях, да, вот символом которых стало Главное управление лагерей, да, тот самый ГУЛАГ, который вы упоминаете. А мы обсуждаем подвиг во время Сталинградской битвы. При чем здесь ГУЛАГ-то?
А что, может такое быть, что один человек в одном месте хороший, в другом плохой?
Конечно, вы же такой. Вы в эфире, слушаю вас, алло. Да ё-моё, то же самое все. Вот вы звоните мне пятый раз, и пятый раз у вас включен радиоприемник так, что я вас почти не слышу. В Москве строится столько новых станций метро, что можно назвать Сталинградской какую-нибудь новую станцию, а не заниматься переименованием существующей. Что плохого в ГУЛАГе? Давайте УФСИН запретим. Мы воюем не с городом-героем, а с нацистами, пришедшими к власти при кровавом перевороте. Все станции метро спроектированы в своем стиле, нельзя переименовать ни одну станцию. Нужно делать новую станцию в соответствующем оформлении. Станция Семеновская, это расскажите, например. Не нужно ничего в Москве переименовывать. Нужно в будущем не называть так, чтобы не возникало вопросов с переименованием. Ну да, насколько, на 50 лет назад вернуться, да, и сказать, не надо Киевской называть, там потом такая фигня случится в далеком 22-м. Так вы видите это, капитан Джон? Киевскую ни одной из трех не трогать. Они названы Киевской, пускай будут. У нас есть целая БКЛ, ни одной из станции под названием Сталинградом. Зачем же трогать уже построенное? Так, что из ерунда? Переименовать Киевскую уподобится кастрюлеголовым идиотам. Я напомню, что у нас целое движение еще за переименование Ойковской выступало. Слушаю вас, алло.
Да, да, Александр, вот как раз-таки Войковскую хотел, да, упомянуть. В общем-то, товарищ-то был не совсем чистый. И, ну и, в общем-то, мы с этим боремся сейчас, всеми возможными способами, чтобы у нас всякие там узкие, извините, да, и трансгендеры не это самое, а вот Войковская вроде как есть и есть. У нас вот замечательный пример, переименовали, например, станцию улицы Подбельского, метро переименовали в Рокоссовского. Вот пример хорошего топографического некретинизма.
Да, кстати, я и забыл, да.
Да, потому что, ну, Подбельский был так себе, это глав почты был там по связям, еще тот был, в общем-то, не предатель, но докладчик, доносчик, поэтому Киевскую ни в коем случае не надо, Киев как был, так и будет, Украины не будет, вот, у нас украинского вроде нету ничего, ну, украинской улицы нет уже, а Киевская пусть будет.
Я понял, а Сталинградская-то нужна?
Вы знаете, мне нравится и предыдущий город, я не помню, честно говоря, как он называется, к своему, ну, или сейчас вылетело, это же у нас был, господи, кто он у нас был здесь? А, Волгоград.
Царицын? Царицын до этого был, потом Волгоград.
Вот, Царицын, Путиницын можно. Ну, ну только не надо трогать Волгоград, я вас прошу. Ну,
Виталий Фили напоминает вам, что украинский бульвар все-таки есть. Здрасте, Михаил, слушаю вас. Алло.
Да, здрасте, Александр.
Здрасте.
Вы поддерживаете дискуссию о том, как правильно потратить большие деньги на переименование географических мест?
Ну, вы знаете...
Я с вами поддержу.
Я, конечно, не, скажем так, не как госпожа Данильченко из Мелитополя. Данильченко, она же ее фамилия. Я же даже с ним знаком, а вот фамилии не помню. Которые чохом там попытались переименовать туда-назад 86 топонимов. Просто тема с предложениями депутатов, тем более, которые у нас бывают в эфире, да, тем более, с которыми я достаточно хорошо знаком, да, она интересная, она резонансная. Поэтому, действительно, вот, смотрите, юбилей Сталинградской битвы. Вот, а у нас вполне возможно среди многочисленного количества станций метро, в которых там уже все путаемся, да, вот, вполне может найтись место. Почему не увековечить? Вот скажите мне, кроме денег.
Смотрите, ну, я, конечно, в каждой шутке есть доля шутки, поэтому я так и разговариваю, так сказать, немножечко, говоря процентов 40 того, что надо по этому поводу сказать. Но вы поймите правильно, почему не назвать станцию метро «Сталинградская битва»?
Ну, логично.
Почему нужно назвать «Сталинградская»? Почему нельзя назвать «Сталинградская битва», станцию метро? Что, в башку никому не пришло? Ну, тогда те, кто это придумывает, им как-то нужно, так сказать, чуть-чуть так покреативнее как-то там, может, там...
Они депутаты, им не до этого.
Не до этого заняты, ну, помощников попросить. Вы поймите правильно, привязка к каким-то историческим вот таким вот, так сказать, событиям должна быть или железобетонной, или никакой. И вот пример с улицы Подбельского, соответственно, так сказать, классический.
Хотите, я вам соседний пример приведу?
Давай.
До 47-го года Измайловский парк культуры и отдыха имени Сталина. С 47-го по 63-й Измайловская. С 63-го по 2005-й Измайловский парк. Далее Партизанская. Вы там были? Там все, да, в антураже про партизан. Почему нет?
Абсолютно правильная тема для того, чтобы мы хотим увековечить то, что, так сказать, заслуживает увековечения. Но плохо другое. То, что зрели до этого умного решения столько лет, что уже партизаны к этому времени умерли по возрасту, по большей части. Понимаете, вот в этом фишечка-то, Александр, ну, вы политолог с большой, с большущей буквы. Я слушал начало вот вашей двухчасовки, как вы, так сказать, мастерски, гениально, так сказать, подвели вопрос относительно того, как депутатам, так сказать, хорошо ли, чтобы участники там, так сказать, спецоперации стали депутатами там и так далее. Ну, я просто я слушал, я вот просто получал удовольствие. Я тоже за. Потому что если сегодня исполнительная власть на 3 головы выше законодательной, просто потому что законы уже написаны и написаны хорошо. И получается, что представительские функции, то есть у законодательной власти смещается, так сказать, акцент в сторону представительской власти, представительской функции, скажем так, во власти. И здесь великолепно, прекрасное решение. Потому что через год, через два, через три, с теми темпами развития событий, которые у нас сегодня есть, исполнительская власть станет еще на 3 головы выше всех остальных ветвей власти.
Левиафан, короче, у нас получится с вами.
Нет, исполнительская власть, сегодня исполнительная власть, она как бы... Она каждый день с нее требует результат. Ни с судебной, ни с законодательной власти каждый день результата никто не требует. И, соответственно, выковывается поколение, умеющих решать вопросы быстро, дешево, эффективно, красиво. Там,
но
и так далее.
Я не соглашусь немного по Государственной Думе. Посмотрите на динамику принятия законов в прошлом году. Да?
Как нет, нет, мы говорим про то, кто эти законы реально пишет. Мы не говорим о принятии.
Клиша с Крашенинником.
Вот вы почти правы. Но вообще, на самом деле, министерство ведомств, потому что если сегодня спросить, так сказать, там, например, законы там о кадастре, о, так сказать, разделы гражданского кодекса, разделы налогового кодекса, я не думаю, что огромное количество людей, даже облеченных депутатскими мандатами, так сказать, разбираются вот в этих вот нюансах.
Ну, вы знаете, честно говоря, я тоже так считал. Я тоже, конечно, считал, но вот ты, что называется, от сахи пришел в депутатское кресло. Ну, какие тебе законы, да? Вот, а я вот общался с рядом свежих депутатов, а вполне разбираются. То есть они учатся Слава этому Богу. И говорят, что вот там... Ну вот, собственно, депутат от новых людей, Олег Леонов, он же в этой самой, в Лизе Алерт, да, там один из руководителей был, поиск людей. Он говорит, я раньше, говорит, людей искал, а теперь запятые и смыслы ищу в законах. И говорит, ну, очень такая деятельность напряженная. Но он справляется, он работает. Я про это, что для него она не профильная, решительно была.
Ну вот смотрите, я-то вот, чтобы провести правильную параллель, как я люблю, так сказать, да, между, так сказать, тем, что мы обсуждаем сейчас, например, вопрос переименования и, так сказать, вопрос абсолютно политологического свойства, да, вот я считаю, что нужно сейчас немножко вот это вот, как это правильно сказать, искусство правильно что-то говорить и искусство правильно что-то называть, вот его нужно очень сильно оттачивать. И, наверное, в этой связи назвать станцию «Сталинградская битва» было бы правильно.
Ну, в этом смысле Голковский писал, да, есть такой мыслитель.
Да.
Голковский писал, что с языком нельзя ошибаться. Русский язык очень мстителен.
И да, русский язык очень мстительный, да. И, как бы, так сказать, вот, а, собственно, законы, это и есть русский язык, просто, так сказать, как бы с неким юридическим акцентом, да. И вот поэтому, когда мы разговариваем о представительской функции и о каких-то вот этих вот гуманитарных, символических, правильных словах, которые написаны или которые звучат, вот на мой взгляд, так сказать, сейчас, почему я и говорю, что, так сказать, исполнительная власть, она уходит намного-намного вперед законодательной, по всем ветвям, по всем уровням. Поверьте мне на слово. Я очень хорошо понимаю, о чем я говорю, потому что у меня, это, анамнез. Я в анамнезе 30 лет на госслужбе, понимаете? 30. Вот, я очень хорошо понимаю, я очень чувствую вот эту всю среду, и очень хорошо ее чувствую. И могу вам сказать, что когда, так сказать, человек, например, так сказать, который много чего повидал, и с большим опытом, там, жизненным, боевым и так далее, да, приходит и садится муниципальным депутатом, то он понимает, что у него, так сказать, как бы единственная функция, это партийная функция, в любом случае. А никаких рычагов, так сказать, воздействия на законодательную власть у него нету, от слова совсем. И вот здесь может возникнуть самый большой конфликт, который, так сказать, вообще можно себе только представить, когда люди поймут то, что, так сказать, исполнительная власть живет как бы немножко своей жизнью. Она распоряжается бюджетом, она, ну, скажем так, применяет законы, она, так сказать, живет вот живой, реальной вот такой вот ситуацией, да, а представительская функция внутри законодательной власти на уровне муниципалитетов, регионов там, и так далее, и так далее. Она, ну, скажем так, так сказать, там...
Редуцирована, да, если по-моему?
Ленточку перерезать, да. Ну, условно говоря, она очень сильно сжимается, да. Поэтому, если, например, вы мне сказали бы, что подсудебная власть, например, и прокурорский надзор, ну, они выросли, они кратно выросли, они крутейше выросли. Почему? Потому что расширилась правоприменительная практика, потому что расширилось количество ситуаций. Знаете, чем было ознаменовано, допустим, так сказать, там вот разница там в 90-х, в начале нулевых, там до 10-15 года и сейчас, то, что суды научились, и прокуроры научились, и суды, и следователи научились, например, да, так сказать, трактовать нарушение законодательства, да, например, вот, ну, по экономическим тем же самым преступлениям, ну, в 1000 раз более успешно, чем раньше. Да, и законы те же, законы менялись очень так, знаете, потихонечку. А вот именно уровень людей, когда люди нарабатывают, ну, совершенно другой уровень. Поэтому правильные слова, их нужно, так сказать, как говорить в правильное время и в правильном месте.
И воплощать в правильные управленческие решения.
Поэтому я бы не загадывал насчет того, так сказать, кем будет человек, который вернется, так сказать, из специальной военной операции, там, да, я не загадывал бы, потому что у меня много моих родственников, так сказать, возвращалось, так сказать, с войны в том числе, и я их помню, этих людей, я был уже в абсолютно таком, как бы, возрасте, когда, ну, я их помню хорошо, да, я помню их рассказы, я помню их, так сказать, дневники, я помню их, так сказать, какие-то воспоминания, да. Вы знаете, как правило, люди очень уставшие. И им вот, так сказать, что называется, из одного огня в другой иногда просто не позволяет, так сказать, вот именно вот эта вот усталость. Поэтому, прежде всего, я бы для них, например, подготовил какие-то действительно кадровые позиции, да, где человек может в себя прийти после всего этого. В себя прийти. А не требовать от них, так сказать, ну-ка давай там закончи государственное муниципальное управление и вперед там строчи, как, так сказать, там принтер законы. Нет. По-другому к этим людям надо. Этим людям нужно создать очень хорошие условия жизни, качество жизни.
Спасибо.
Но это мое мнение.
Спасибо за ваше мнение. Вот. И оно действительно достаточно аргументированное. Вот, но я хотел бы вернуться все-таки к станциям метро. Верните запрет на склонение населенных пунктов с окончанием на «о». Бесит жить в Строгине, пишет нам Строгинский. Виталий Филий, вариант назвать станцию в честь Сталинградской битвы хороший. Не Сталина, вариант нормальный. Но важно, чтобы она была новой. У нас строят множество новых станций. Почему вот никто не подумал? Почему никто не подумал? Так, но не по-русски называть станцию битвой. Все поймут смысл по названию города. Иван пишет, Михаил абсолютно прав. Я сам муниципальный депутат, врач. Глава муниципалитета нашего муниципального собрания, полковник ВВС. Он отлично справляется с должностью главы. Иван, напишите, а какой этот район, если не секрет, интересно просто. Вы в эфире, слушаю вас, алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
А вот по поводу переименования, да?
Да.
Так, а есть же, ну, вот Волгоградский проспект, можно и Сталинградский проспект, ну, и все, и, в принципе, просто все.
Но для этого Волгоград нужно переименовать в Сталинград, правильно?
Что?
А Волгоград не нужно в Сталинград переименовать?
Ну, там уже горожане, наверное, как и вы. Мы же про метро говорим в Москве.
Мы говорим про метро, да. И вы хотите, чтобы Волгоградский проспект перестал существовать, а стал Сталинградский...
Ну, наверное, проще было в плане того, что...
Ну, так, да, ну, оригинальное решение, оригинальное, да, но я не думаю, что им удовлетворятся все. Хотя тут никаким решением все не удовлетворятся. Тут в любом случае, да, это поле для ломания копий, как и многие депутатские запросы. Здрасте, Николай, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр. Вот, ну почему-то станция метро, ну тогда уж Выхино переименовать по направлению. Выхин такой какой-то несущный, в общем, такое не очень слово. Вот, а вы знаете, вот я тут Михаил, я всегда его с интересом так слушаю, а тут не соглашусь. Какой у нас такие хорошие законы сделали, поданные исполнительной властью и принятые законодательной? Я что-то в своей сфере такого не вижу. А по поводу судов он не судился, наверное. Слава богу, у меня не доходило до уголовных всяких процессов, а в административном против исполнительной власти, действий исполнительной власти.
И пропали. Но вопрос там был про экономическую сферу, может, там действительно наладилось. Леонид, здрасте, у вас минута.
Добрый вечер. Леонид, Москва. Ну, вы знаете, во-первых, действительно надо назвать новую станцию, потому что переименовывать старую очень дорого и очень неудобно. Люди еще 10 лет будут там путаться, где какая станция и так далее. Это первое. А второй момент, вы знаете, называть станцию битвой, какой бы то ни было, это из серии, знаете, «Граждане, берегите природу, мать вашу». Это, ну, просто по-русски так мы так не говорим, поэтому никакой проблемы в том, чтобы станция была сталинградская. Почему-то парижане не стесняются такой станции. Почему нам надо обязательно уточнять, что мы имеем в виду битву, а не Сталина. И еще хотелось бы, вот там гражданин звонил, я слышал насчет ГУЛАГа.
Да-да, станция так, ГУЛАГ ему нужна.
Ну да-да, так вот, слушай, ну а если, допустим, предложат назвать станцию Всиновская, тогда как он будет реагировать?
Станция Вертухайская, давайте уж докручивать шутку до конца.
Ну да-да, вот. Наверное, уедет из страны не иначе. Вот, поэтому сама идея мне нравится. Сталинградская станция была бы, это было бы круто. Нужна новая станция, ее можно построить с каким-нибудь дизайном, например, там, с миниатюрной родиной-матерью, например, да, посреди станции, условно я говорю. И назвать Сталинградская, все, никаких проблем с этим я
вы
не
вы знаете, вы меня натолкнули на важную мысль. Спасибо за это. Я заканчиваю нашу передачу. Могу сказать, мы почему-то стесняемся важные страницы нашей истории увековечивать. Мы считаем, что вот предки зафиксировали для нас на века, а мы не-не, да? Максимум мы можем как-то, соответственно, повторить их, да, действия. Вот, а сами и про новые памятники, да, и про новые топонимы и названия. В общем, я-то считаю, что в этой логике, да, и станция героев СВО должна быть, и улица, и проспект, и все это. Я думаю, что, впрочем, возможно, мы это увидим. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Завтра мы с вами продолжим. Желаю всем хорошего вечера, ну и, конечно, слушайте радио.